мира,
слава нашему Богу.
Предлагаем вам послушать
возлюбленные,
проповедь,
вы знаете, вот
Божьего
так
слова.
Бывает, к сожалению,
это
у пасторов,
но
бывает иногда.
Вас
готовишь
силой,
одну проповедь, едешь с полной
вас,
уверенностью об этой проповеди, в машине продолжаешь о ней размышлять, приезжаешь сюда, и вот сегодня мы вот вдруг стали молиться перед служением, мы как-то в шутку заговорили о том, что кто-то вознесся, мы ждали братьев и сестер, как бы, чтобы помолиться наверху, и не приходили братья и сестры, мы говорили, наверное, вознеслись, и мы с пастором такие думаем, неужели пастор, мы как в том фильме, вся церковь вознеслась, а мы остались, да, вот, как бы, но, слава Богу, как бы не вознеслись, но вы знаете, и как-то в шутку, и что-то, и сейчас вот прославление идет, и мне Бог снова как бы говорит и дает мне другую тему, которая она у меня как бы была, но я не планировал ее говорить, но, наверное, так хочет Бог, чтобы я поделился с вами. Тема сегодняшней проповеди будет называться так: «Приготовь себя ко встрече с Господом». Приготовь себя ко встрече с Господом. Я не знаю, почему Бог мне сказал сейчас говорить на это слово, но я верю, что значит так угодно Ему. Я вот хочу, чтобы сейчас мы могли сказать это друг другу. Давайте мы соседу скажем: «Приготовь себя ко встрече с Господом». Вы знаете, на самом деле, казалось бы, все так просто и очевидно. Может быть, казалось бы, что, ну, как бы, о чем может идти речь? Мы уже давно ходим в церковь, мы уже верующие люди, да, долгое время посещаем собрания. Чему нам нужно готовиться? Да, а я вам хочу задать вопрос, а готовы ли мы предстать перед Богом? Представьте, если Христос придет сегодня. Вот представьте, Христос придет сегодня. Причем Он придет так, что мы Его даже ожидать не будем, так написано в Писании. Никто не знает ни дня, ни часа, да, и мы сегодня об этом поговорим, сколько Господь позволит. Но готов ли я действительно предстать перед Ним? Вы знаете, однажды Господь дал мне такой сон. Это было тогда, когда я сказал, что я очень рано пришел к Богу и пришел к Ему очень легко. Я настолько как-то искал Бога с детства, хотя у меня никого не было верующих, я не являюсь сыном верующих родителей, мои родители не ходили в церковь. Вот, и как бы, но я искал Бога, я не знаю почему, у меня была какая-то жажда, и поэтому, когда меня просто пригласили в церковь, я с радостью туда пошел и остался. Но был момент, когда я упал, когда я отошел, когда я начал как бы становиться взрослее, когда у меня появились какие-то интересы, цели, ценности, и я помню, однажды мне снится сон, мне снится, как пришел Господь. Мне было тогда, может быть, 16 или 17 лет. Представьте мое состояние. Я вижу, как пришел Господь. Я вижу вот эту картину, о которой мы сегодня говорили в шутку. Я вижу, как возносятся верующие люди. Я вижу это во сне, очень четко. Я вижу, как возносятся мои знакомые, мои друзья, с которыми я хожу в церковь. А вы знаете, что со мной происходит? Я поднимаюсь на метр от земли примерно, кружусь вот так над землей, и вдруг я вижу, как небеса закрываются, я падаю на землю и остаюсь. Господь мне показал тогда очень важный урок. Я не был готов. А вы знаете, что произошло позже? Вот я не просто сказал о том, что я родился и вырос в Таджикистане. Спустя несколько недель нашу церковь, которую я посещал, взорвали. Был теракт во время богослужения. В нашу церковь ходило много мусульман, бывших мусульман. И вы знаете, сегодня для меня это очень, очень ценно, что мы знаем Господа. Я всегда задаю вопрос. Если бы ты не родился русским, был ли бы ты христианином? Вы знаете, это очень серьезный вопрос. Мы часто думаем, что христианство или вообще какая-то религия, она каким-то образом имеет принадлежность и связь с национальностью. Но это не так. Вы знаете, нам легко быть христианами, я вам скажу так. Вот мы говорим, что нас тут гонят, сектантами считают. Вот поверьте, это вообще ничто. Я знаю людей, которые были там с нами в церкви, которых просто выгоняли из дома, сжигали их дома, их убивали за Христа. Их гнали за Христа, потому что их называли предателями, говорили, что вы предали свою веру. И вы знаете, вот в тот момент, когда произошел этот взрыв, погибло много людей. А что со мной произошло? Я чудным образом, меня просто увели вообще вот из того места, где я сидел. И вот бомба, она была заложена очень рядом, где я обычно сидел. Самая первая бомба, было два взрыва. Один был во время служения, второй взрыв был уже на лестнице, когда люди спускались с третьего этажа. Была встречная бомба, которая заложена была в пожарном щитке. И вы знаете, тогда я понял, кого я видел, кто возносился на небо. И понял, почему я остался. Я был не готов. Потому что я отошел. Вы знаете, при этом я ходил в церковь. При том при этом я считал, что я верующий человек. Но я понял, Господь сказал, приготовь себя. Ты не готов. Это был момент глубокого осознания многих вещей, понимания многих истин. И когда я вернулся уже назад, я понимал и ценил то, что Бог дал мне второй шанс. Понимаем ли мы это, дорогие? Вы знаете, однажды один пастор рассказывал такую историю. Ему позвонили на телефон и попросили приехать помолиться за одну умирающую женщину. Она уже была при смерти. И он собрался, конечно же, взял с собой елей, как обычно, и собрался ехать. Вы знаете, жена ему буквально на пороге задает такой неудобный вопрос. Жены умеют это делать. Мужья в самый такой неподходящий момент. Она ему задает вопрос. А вот ты туда едешь, о чем ты будешь за нее молиться? Муж подумал и говорит, ну ты странный вопрос задаешь. Женщина, человек умирает, о чем я могу молиться? Конечно же, об ее исцелении. Она ему задает второй неудобный вопрос. Она говорит, а давай мы честно с тобой подумаем сейчас и признаемся. А вот в скольки случаях, когда ты молился за больных, люди реально исцелялись? Вот если взять 10 случаев из твоей практики последних, он подумал, он остановился, и он сказал, если честно, то, возможно, в 2 случаях люди исцелились. Она говорит, то есть в 8 случаях люди ушли в вечность? Он говорит, да. И тогда она ему сказала очень мудрые слова. А может быть, тебе нужно поехать и приготовить ее ко встрече с Господом? Вы знаете, это не говорит о том, что мы не должны молиться за исцеление. Я молюсь за исцеление, но я так же, как и этот служитель, видел и славу Божию, когда люди исцелялись, и видел то, когда люди не исцелялись. Можем ли мы сказать, что что-то не так? Дорогие, это суверенное право Бога. Вы согласны со мной? Не мы целители, не елей исцеляет. Не пастор, не я. Мы не имеем вот именно вот как бы того, чтобы вот мы были целителями. Но Бог это делает. Дорогие, наша задача просто довериться, но в каких-то ситуациях мы, вы знаете, мы как бы вот с вами, мы одного духа в плане служения, в плане веры. Я понимаю, что мы где-то вот провозглашаем, да что-то как-то не всегда у нас получается потом. И нам честно, и нам даже признаться иногда не хочется, что, а может быть, что-то другое надо сейчас сделать. Возлюбленные, я сейчас ни в коем случае не хочу сказать, что не нужно молиться за больных и за исцеление. Я просто хочу, чтобы мы начали как-то трезво смотреть. Еще раз задаю этот вопрос. Готов ли я ко встрече с ним, если он придет сегодня? Вы помните эти слова Евангелия от Луки, 17 глава, с 26 стиха. Написано так, «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех». Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Аминь. Давайте мы откроем вот снова 27-28 стих. Я хочу, чтобы мы обратили внимание снова на эти стихи. 27-28. Посмотрите, пожалуйста, и скажите мне, что плохого... 27-28, можно, братья, чтобы вернуть? 27-28. Что плохого вы видите в том, что делали эти люди? Здесь написано о том, о каких-то грехах, которые они совершали. Они просто что делали? Ели, пили... Покупали, продавали, садили, строили. Да? То есть бизнесом тоже занимались в то время. Покупали, продавали. Ничего нового под солнцем. Дорогие, мы знаем, конечно, за что пролился гнев Божий. Мы понимаем, что за, там еще было много всего такого. Но почему-то Христос обращает внимание не на грехи. Обратите внимание в этом тексте. А обращает внимание на обыденную, повседневную жизнь людей. Они не делали ничего плохого, они просто ели, пили, покупали, продавали и так далее. Но что хочет сказать наш Господь? Они оказались не готовы. Они оказались не готовы. Заботы века сего и все остальное. Дорогие, и таких мест мы видим много. 1 Фессалоникийцам 5 глава с 1 стиха. 1 Фессалоникийцам 5 глава с 1 стиха. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Слово «тать» — это старославянское слово «вор». Как вор. А вор приходит тогда, когда мы его не ждем. Да? Как вор ночью. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». Третий стих, я хочу, чтобы мы на нем снова обратили наше внимание. Здесь уже апостол Павел пишет о неких предпосылках и говорит о том, что будет в преддверии пришествия Господня. Будут говорить мир и безопасность, то есть, другими словами, будет определенная стабильность, будет какой-то покой. Вы знаете, какой самый большой враг христианина? Знаете какой? Это самодостаточность. Это тогда, когда ты думаешь, что у тебя все хорошо. Вот сегодня я хотел изначально проповедовать на тему самообмана, и теперь понимаю, что эта тема пересекается с тем, о чем я хочу сейчас говорить. Дорогие, это то, когда тебе кажется, что у тебя все хорошо. У тебя все хорошо, везде, дома, на работе, может быть, и в каких-то вопросах, я не знаю, все хорошо. И в этот момент тебе кажется, что как-то уже ты начинаешь остывать к Богу, ты начинаешь охладевать к Богу, и это называется самообманом. Потому что в тот момент ты как раз-таки не ждаешь, когда будут говорить мир и безопасность, вот внезапно в этот момент постигнет их пагуба. Почему? Потому что они не ожидают. Они не ожидают, у них же все хорошо. Дорогие, как важно нам бодрствовать сегодня. Возлюбленная церковь, и еще одно место, которое я хочу прочитать, и потом просто более, наверное, мы углубимся в некоторые истины и будем молиться с вами. Это Матфея, 25 глава, известная история. От Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. Это притча о 10 девах. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Что написано, кто вошел на брачный пир, 10 стих? Готовые вошли с ним. Готовые вошли с ним на брачный пир. Вы знаете, сегодня я как бы вот слышу очень много разных таких веяний, учений, включая в том числе вопрос о спасении. Вообще, можно ли его лишиться, потерять? Я не знаю, как бы по-разному можно называть. Здесь суть вообще не в слове. Отречься, да, от него. Но мы видим места в Писании, когда мы прекрасно... Вот у меня такой к вам вопрос. Как вы думаете, вот эта притча, она кому адресована? Верующим во Христа людям или неверующим? Верующим. А что мы здесь читаем? Что не все готовы. И дальше, если мы прочитаем до конца эту притчу, мы увидим, что не все вошли. Давайте мы проведем параллель и посмотрим. Вот есть 5 неразумных дев и есть 5 разумных дев. Да? Что между ними общего? Давайте мы внимательно вот по тексту проследим с вами. Первое, что мы вышли, все 10 вышли навстречу жениху. То есть начало было хорошим. Все 10 пошли. Что произошло дальше? Что еще их объединяет? 5 стих. «Как жених замедлил, то задремали все и уснули». То есть уснули тоже все. И разумные тоже уснули. Дорогие, о чем это говорит? Что падения в жизни христианина будут. Нету такого христианина, нету такого верующего человека, который бы не падал. Но вопрос не в том, сколько ты упал, а знаете в чем? Сколько раз ты поднялся. Праведник тогда перестает быть праведником, когда он перестает подниматься. Если мы посмотрим на героев веры, о которых мы читаем в Евреям 11 главе, и мы посмотрим имена этих людей, а прочитая их историю жизни, мы увидим, что там далеко не святые люди были в нашем понимании. Когда речь идет о Самсоне, когда речь идет о том, что да, как бы мы называем Авраама героем веры, и мы понимаем, дважды человек свою жену просто как бы... Ты мне не жена, если что. Чтоб хорошо мне было там ради тебя. Да? А потом еще удивительно, Бог ему говорит, у тебя будет сын, ему жена так интересный совет дает, и говорит, к моей служанке войди, и он вошел, вот интересно, послушался и пошел, Измаил родился. Да, и как сказал один пастор, говорит, Измаила родить можно, но только потом не знаешь, что с ним делать, потому что он-то не по Божьему обетованию был. Дорогие, мы видим, что у всех героев веры, мы все знаем Давида, как такого сильного мужа веры. Скажите, ошибался этот человек или нет? Очень серьезно. Мы знаем как минимум несколько таких очень явных грехов, которые записаны в Писании, да, о которых он потом раскаивался до конца жизни, зная, хотя Бог ему уже сказал, что я тебя простил, но он все равно, он пишет, грех мой всегда предо мною. Дорогие, о чем это говорит? А знаете, почему Бог называет этих людей героями веры? Не за то, что они упали, а за то, что они могли подняться и пойти дальше. Аминь, святые. Что еще объединяет этих дев? У всех десятерых было масло. У всех было масло. Но у одних его было немножечко больше. У одних был запас. Я не хочу сейчас уходить в толкование масла. Я думаю, что, наверное, вы слышали множество проповедей на эту тему. Но сегодня я хочу вот именно с позиции того слова и той темы, которая у нас сегодня. Приготовь себя ко встрече с Господом. Дорогие, наступает момент, и вдруг говорят, жених идет. Одни девы встают, поправили масло и пошли. Они встали и пошли. А другие говорят, а масла-то нету. Дорогие, а где мы это масло получаем с вами? Разве не в личных отношениях с Господом? Разве не на богослужениях, разве не в общении с братьями и сестрами? Вы знаете, я наблюдаю сегодня такую тенденцию. Я недавно просто, ну, как бы удивился по своей церкви. Мне прислали список, мы поздравляем каждый месяц с днем рождения именинников, наверное, так же, как это делаете вы. И вы знаете, я удивился, я всегда был в понимании того, что у нас одно количество людей в церкви, ну, так, значительно меньше, я думал, человек 80-90, а мне присылают список, там почти 140 человек. Я говорю, а где эти люди? А мне говорят, ну вот этот один раз в месяц ходит, этот, может быть, один раз в два месяца ходит. То есть я посмотрел, почти 140 человек. Но ходят на служение регулярно 80-90. Где оставшиеся 50? Дорогие, на что ссылаются эти люди? Как они объясняют это? Где мы еще возьмем это масло, скажите мне? Мы сегодня здесь, знаете, что делает Бог? Он наполняет наш сосуд этим маслом. Поэтому, но сегодня есть еще такие веяния, я наблюдаю и смотрю, недавно одна сестра мне прислала одно видео, говорит, пастор, пожалуйста, посмотри, потому что я чувствую, что-то здесь не то. Слава Богу, когда верующие делятся с пасторами тем, что они смотрят в интернете. Вот я всегда вспоминаю наш, как бы вот период моего покаяния, взросления, возрастания. У меня был только один источник откровения, это пастор. Не было интернета, не было ничего, вот только то, что сам в Библии прочитаешь, и пастор что скажет, все, вот этим доволен. Сейчас YouTube, вбей что хочешь, какие хочешь проповеди, причем люди еще смотрят по количеству просмотров. Если там миллион просмотров, значит точно истинное учение. А я вам хочу сказать ровно наоборот. Как правило, наоборот. Потому что люди ведутся на всякие вот эти вот легкие какие-то вещи, там вот это то, о чем пастор проводил семинар, да, как вот это вот какая-то чрезмерная гиперблагодать, которая все покрывает. Я видел таких людей, которые учили этому, и вы знаете, потом они просто уходили и не возвращались. Уходили от Бога, я имею в виду. Потому что это очень опасно. Когда тебе кажется, да Бог же меня уже простил, мне не надо ни в чем каяться, мне не нужно, в принципе, исповедовать грехи. Мне один пастор говорил, почему ты учишь об исповедании, когда написано, что все, Христос нам все простил? В чем мы должны исповедоваться? Я говорю, подожди. То есть ты считаешь, что ты не пачкаешься? То есть ты считаешь, что в тебе не может быть каких-то грязных мыслей? А Господь говорит, а беззаконие-то ваше произвели разделение между мною и вами. А как ты можешь это разделение убрать, как если только не через осознание этого греха, покаяние в этом грехе и оставление этого греха? Дорогие, это настолько важно. И вот теперь и про это видео. Присылают мне видео, я смотрю, знаете, сколько там просмотров? Десятки тысяч. И человек в этом видео открыто заявляет, он призывает людей, христиан, говорит, выходите из ваших церквей. Сегодня время, когда Бог действует в одиночку. Сегодня помазание течет в одиночку. Сегодня такое время, когда Бог дает откровение, церкви это уже все не то. Церковь, это она называет открыто, великая блудница, причем все абсолютно церкви. И говорит, вот мне Бог дал откровение. И знаете, сколько там лайков, сколько там тысяч просмотров. Все говорят, да, это правильно, это так. Я понимаю иногда, чем руководствуются эти люди. Скорее всего, может быть, они получили какую-то травму. Может быть, они на чем-то приткнулись. Но, дорогие, это очень опасно, когда ты заявляешь такие вещи. Но я вам хочу сказать, знаете, за кем придет Господь? За церковью. И поэтому вы блаженные люди, что вы сегодня здесь. Вы блаженные люди, что вы здесь. И я просто прошу вас, чтобы вы всегда пребывали в общении в церкви, в Доме Божьем. Потому что это то место, дорогие, уснуть может каждый. Мы читаем, уснули все 10. Но когда пробудились, 5 поправили светильники, где они их взяли? Где они взяли это масло, дорогие? Как не там, где оно наливается, а Бог действует в своем собрании среди своего народа? Это очень важно, святые, поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы бодрствовали, потому что 13 стих этой же главы, 25, говорится о том, «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Нам нужно бодрствовать. Давайте мы повернемся к соседу и скажем «бодрствуй всегда». И это очень важно. Да благословит нас Господь, дорогие. Я хочу очень коротко теперь рассказать о том, что же может помешать нам приготовить себя ко встрече с Господом. Мы все с вами люди, и мы все с вами можем притыкаться. Мы все с вами можем ошибаться. Мы все с вами можем и упасть. Да, дорогие, но я как бы вижу вот реально такую основную причину, что мешает сегодня верующим людям приготовиться ко встрече с Богом. Это искушения, с которыми мы сталкиваемся каждый день. И сегодня я хочу поговорить, может быть, вот именно на тему искушений. Какие искушения мы знаем, и какие искушения бывают? Если взять все искушения, которые вообще есть в этом мире, мы можем их сгруппировать в три группы, в три категории. Первое искушение – это искушение со стороны дьявола. Это то искушение, которое идет напрямую от дьявола в наш разум. Искушение дьявола. Мы сейчас поговорим подробно, что это за искушение и как им противостоять. Второе искушение, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, дорогие святые, это искушения, которые приходят от этого мира. Мы живем в мире, и этот мир, он, конечно, написано «не любите мира». Мы не говорим про Божье творение сейчас, мы не говорим про то, что создал Бог, мы говорим про некую вот эту греховную систему отношений между людьми, вы понимаете? И Писание говорит, дружба с миром – это вражда против Бога, и мы понимаем, что значит мир является нашим врагом. Мы не говорим сейчас про людей, что мы отвергаем их, мы проповедуем им Евангелие, мы любим этих людей, да, но мы говорим про, еще раз говорю, про греховную систему отношений, которая есть в этом мире. И третье, с каким искушением мы сталкиваемся в нашей жизни, это искушение со стороны нашей собственной плоти. Апостол Павел пишет так, ибо плоть желает противного духу. Они друг другу противятся, то есть у нас с вами три врага. Три врага, это дьявол, это мир и это наша плоть. Дорогие, про плоть я хочу сказать тоже, сейчас лучше поправлю, потому что, когда проповедуешь, понимаешь, что иногда люди могут в крайности впадать. Мы сейчас не говорим про аскетизм, потому что есть еще другое место Писания, которое говорит о том, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа. То есть мы говорим сейчас про плоть, как опять-таки ту плоть, которая жаждет постоянно каких-то греховных вещей. И вот эта плоть, она противится Духу, да? Но это не значит, что мы должны теперь эту плоть вообще как бы за ней не следить, да, я не знаю, ее вообще не кормить, ее вообще не мыть. То есть мы не говорим об этом сейчас, мы все понимаем. Дорогие, давайте мы попробуем подробно сейчас разобрать. Три вида искушений со стороны дьявола. Первое искушение со стороны дьявола – это то искушение, которое направлено на то, чтобы поколебать нашу веру и заставить нас усомниться в Боге. Дьявол, он приходит таким образом, и когда я сейчас буду говорить, вы наверняка поймете, и, может быть, даже поймете, что кому-то он уже пришел. Знаете, как приходит дьявол? Давайте мы с вами откроем от Матфея 4 глава. 3 стих. «И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Как приходит дьявол? Знаете, его стиль какой? Он не приходит с рогами и копытами. Он не приходит с вилами и с автоматом. Он приходит, у него есть только одно оружие, оно называется ложь. Он отец лжи. И вы знаете, что он делает нам, святые? Я думаю, вы поймете. Кто из нас слышал такой голос когда-то в своем разуме? Но если ты христианин, что же у тебя тогда все так плохо? Но если ты христианин, что же у тебя сейчас денег нет? Но если ты христианин, что же тогда у тебя болеет кто-то из родных? Может быть, дети болеют? Но ты же в церковь ходишь. Как он пришел к Иисусу? Если ты кто? Но если ты сын Божий, что же ты голодаешь сейчас? Ну что ж тебе плохо-то сейчас в пустыне? Ну ты же сын Божий, да скажи, камни хлебами сделаются. Дорогие, кто понимает, о чем я говорю? Мы слышали этот голос. Вы знаете, сколько раз мы слышим этот голос? Очень часто. Но знаете, как бы какая проблема? Не всегда мы можем понять, что это дьявол говорит в наш разум. Он приходит и говорит напрямую. Его задача – поколебать твою веру. Знаете, что он хочет? Чтобы ты усомнился в Боге. Чтобы ты усомнился, что Бог реально твой любящий отец. И он говорит, ну если ты дитё Божье, ну что ж тогда у тебя проблемы? Что ж ты работу найти не можешь? И вы знаете, сколько людей я знаю, которые на этом приткнулись. Они оставили церковь, они оставили семью, они оставили дом Божий, они оставили призвание. И они говорят, да я уже устал, потому что вот так и так, так сколько можно? Ну что толку от того, что я хожу в церковь, у меня проблемы не решаются? Дорогие, как Иисус противостоял сатане? В 4 стихе мы это читаем. Он сказал ему такие слова. Написано. Скажите, написано. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вы знаете, Христос не стал ему ничего доказывать. Он сказал ему, и он противостоял ему Божьим словом. Это единственное оружие, которым мы можем противостоять атакам дьявола напрямую. Когда он приходит и говорит... Но если ты дочь Божья, что же у тебя в семье-то проблемы? А знаете, что нужно сказать? Отойди от меня, сатана. во имя Иисуса Христа. Потому что я без тебя знаю, что я дочь Божья. И я знаю, что Бог есть царь в моей жизни и в моей семье. И я знаю, что я и дом мой будет служить Господу. Я знаю это, и я буду стоять на этом слове. И никак иначе. Дорогие, когда мы знаем Божье Слово, мы можем ему противостоять. И мы можем сказать, когда у тебя нету хлеба, когда у тебя нету денег. Вы знаете, я вот в нашей стране, я еще не сказал одну такую вещь. Как раз в то время, когда я пришел к Богу, была гражданская война. Много тысяч, примерно оценивают, 100 тысяч человек погибло во время этой войны, и примерно 100 тысяч пропало без вести. Это была братоубийственная гражданская война. И вы знаете, вот я вспоминаю это время, когда реально, я вам скажу, был голод. Реально было так, что мы ходили в церковь на богослужение пешком несколько километров, потому что у нас не было денег на дорогу. Мы ходили в каких-то рваных, не знаю, там, сандалиях, ботинках, в чем угодно. Но знаете, что я могу сказать вам точно? Никогда не было такого дня, чтобы у нас дома не было покушать. Был голод, но всегда какие-то соседи, вообще мы их знать не знали, вдруг приготовили какую-то еду, плов там принесли и просто дали, нате. Мы хотим вам вот дать еду. Кто-то что-то принес, откуда-то как-то. Никогда Бог не оставляет своих детей. Давид говорит, я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. Нету этого, дорогие, никогда. Если у тебя нет работы сейчас, если у тебя, может быть, нету хлеба, я не знаю, или чего-то, заплатить за квартиру, Бог тебя не оставит. Нам нужно взять это слово и сказать, я верю, что Бог мой обеспечитель. Дорогие, только Словом Божьим, но если мы начинаем слушать врага, если мы начинаем принимать эту ложь, которую он сеет в нашу жизнь, то он пойдет дальше, и он обязательно уведет тебя от Бога. И знаете, тогда вы будете приходить в церковь, а глаза уже потухли. Скажете, а что толку, пастор, ты тут говоришь? Тебе легко говорить. У тебя там работа, у тебя там все. А вот ты в моем положении был, а я хочу сказать, был. И знаю, что Бог не оставляет своих детей. 4 месяца назад я принял решение оставить работу и перейти на полное служение. Работал в хорошей большой компании, занимал хорошую позицию, получал хорошую зарплату. Но Бог побудил, и я просто понимал, что уже нельзя тянуть. И уже несколько месяцев, как я просто нахожусь на содержании церкви, я получаю в разы меньше, чем я получал раньше. Но знаете, что я скажу? Бог не оставил. Я просто не понимаю. Нам нужна одежда для ребенка. Жена говорит, нам куртку нужно теплую купить. Я говорю, хорошо, купим. А сам понимаю, что пока-то как бы не знаю, что сказать. Раз кто-то подошел, пожертвовал в конверте денежку, я открываю и смотрю, это ровно та сумма, которая нужна на куртку для ребенка. Я понимаю, как действует Бог. И вы знаете, это движение по вере. Дорогие, Бог никогда не оставит своих детей. И поэтому мы можем противостоять дьяволу только Словом Божьим. Но, дорогие, для этого нужно его знать. Для этого нужно его читать. Для этого нужно его учить наизусть, чтобы оно жило в тебе. Когда Христос пришел, дьявол к нему, Иисус не стал открывать Библию и листать. Где же написано там, что ему сказать? Он ему говорит открыто, написано вот так-то и так-то. И все. Дорогие, давайте будем читать Слово Божие. Второе искушение, о котором мы поговорим, это искушение со стороны мира. Вот здесь я хочу сказать, нас ждет очень много сюрпризов. Вы знаете, искушения, которые приходят со стороны мира, это не всегда искушения, которые могут казаться какими-то страшными, какими-то такими, я не знаю, плохими на первый взгляд. Это искушения, это наши повседневные земные заботы. Мы живем с вами в век материализма. Когда просто люди настолько вот просто недовольны тем, что они имеют, и они постоянно, им постоянно всего мало. Давайте мы откроем Евангелие от Марка, 4 глава, 18-19 стих. Господь предостерегает нас и говорит в притче о сеятеле, посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Что заглушает слово, скажите? Заботы века сего и обольщение богатством. Дорогие, когда нам всего мало, мало, мало. Вы знаете, есть такой пример, как бы вот одной семьи, одна семейная пара, они очень хорошо служили Богу, были такими горячими, такими активными. Кто-то пел в прославлении, кто-то там служил с детьми. Но они так молились о квартире, чтобы Бог дал им квартиру. И вот им дается возможность, они берут ипотеку, они покупают квартиру, столько радости. Но вдруг все замечают, что они уже как-то реже стали ходить в церковь, они уже перестали участвовать в служении. И когда с ними пытались понять, что, в чем причина, почему, и вы знаете, муж говорит, вы знаете, ну мы же ипотеку взяли, и я теперь вынужден больше работать, мне теперь нужно больше зарабатывать денег, чтобы выплатить как можно быстрее эту ипотеку. Дорогие, вы понимаете, как действует враг? Ты можешь изредка ходить в церковь даже и вроде бы изображать вид, что у тебя все хорошо с Богом, что ты такой хороший христианин, но где-то в сердце ты понимаешь, что уже что-то не то. Дорогие, вот это и есть искушение со стороны мира. Вы знаете, дьявол, я еще раз говорю, он подсунет вот именно таким образом это все. То есть вроде бы, казалось бы, это грех или не грех иметь квартиру или машину? Да нет же, конечно. Да слава Богу, когда люди покупают, приобретают, когда они имеют что-то хорошее. Но, дорогие, в чем грех? Не деньги грех, а сребролюбие грех. Не квартира грех, а твое отношение к ней или к работе, или ко всему. Когда люди не ходят в церковь, я задаю вопрос, почему, брат, ты не ходишь в церковь или так редко? Он говорит, пастор, ну, у меня работа там. Я говорю, послушай, ты 6 дней в неделю работаешь. Ты 6 дней в неделю отдаешь дань этому миру. Неужели ты не можешь 1 день в неделю прийти, 2 часа, ну, 2,5, если взять там общение еще, и просто быть в присутствии Господа, быть в общении с братьями? Неужели для тебя приоритет вот это? Вы знаете, я бы поменял такую работу, я вам скажу честно. И когда были эти моменты, когда нас заставляли выходить на работу в воскресенье, была принципиальная позиция. В воскресенье я иду в церковь. Это мой приоритет. Можете меня уволить, можете сделать все, что угодно, но в воскресенье я буду в церкви. Если нужно, я уволюсь сам и поменяю работу. Дорогие, я сейчас не хочу никого опять вести в осуждение. Может быть, есть люди, работают по графику, есть и такое. Да, мы говорим сейчас не об этой ситуации, святые, услышьте меня. Я говорю сейчас о том, когда у тебя приоритеты поставлены таким образом, что работа для тебя становится важнее, чем отношения с Богом. Мы говорим сейчас об этих вещах. Я не говорю сейчас о том, что если кто-то работает по графику, все, вы там неправильны. Нет, дорогие, услышьте меня правильно. У нас есть в церкви тоже такие люди, даже служители. Они не всегда могут присутствовать, потому что у них графиковая работа. Но, дорогие, они среди недели всегда в церкви. Когда у них есть время, они на домашних группах. Когда у них есть время, они на евангелизациях. Они активно, они служат. Поэтому да благословит Господь, чтобы мы не оставляли своего собрания. Искушения со стороны мира, дорогие, их может быть множество. Как их, как преодолеть, как противостоять этим искушениям? Первое, я уже сказал, расставить правильно приоритеты в своей жизни. Расставить правильно приоритеты. От Матфея 6 глава, 31 стиха. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде чего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Дорогие, о чем говорит Господь? Он не говорит о том, чтобы ты не работал. Он не говорит о том, чтобы ты не зарабатывал деньги или чтобы ты там не занимался бизнесом. Он говорит о том, чтобы ты поставил правильно приоритеты в своей жизни. Вот о чем говорит Бог. Ищи прежде. Он не говорит, что это плохо думать о том, что есть, во что одеться или что пить. Он не говорит об этом. Но он говорит о том, чтобы приоритеты нашей жизни были поставлены правильно. Чтобы на первое место мы поставили Бога. Дорогие, как еще мы можем противостоять? Научиться быть довольным тем, что имеешь. Дорогие, второе, как можем противостоять искушениям со стороны мира? Научиться быть довольным тем, что ты имеешь. Когда мы довольны тем, что мы имеем, дорогие, я верю, что мы сможем преодолеть эти испытания. И есть много таких текстов, я уже как бы заканчиваю, у меня мало времени, хочу просто рассказать одну такую притчу, наверное, вы ее слышали, притча называется «Так будет не всегда». Ее можно услышать в разных интерпретациях, я ее слышал вот в таком вот как бы выражении. Один как бы христианин, это было во времена гонений, в советское время, у него была большая семья, он был вынужден работать на нескольких работах, чтобы прокормить свою многодетную семью, много детей. И вы знаете, однажды ему было так тяжело, он молился, и потом он взял одну дощечку такую и просто как бы, ну, как правильно сказать, выцарапал на ней, что ли, да, там, не знаю, ну, написал на этой дощечке, и он написал такую фразу: «Так будет не всегда». И повесил ее на самое видное место в доме. И когда он приходил, он видел и понимал, что так будет не всегда. Не всегда будут проблемы, не всегда будут трудности. Вы знаете, прошли годы, уже все поменялось, выросли дети, они собрались снова у родителей дома за столом. Был хорошо, богато накрыли стол. И вдруг один из детей, он увидел эту табличку и говорит: «Пап, давай снимем эту табличку. Она нам, говорит, прошлое напоминает, говорит, вот это нехорошее прошлое». Отец посмотрел, подумал, говорит, нет, сынок, давай мы ее оставим, потому что и так тоже будет не всегда. Аминь. А готовы ли мы к этому? Вы знаете, апостол Павел пишет, я научился жить и в скудости, и в изобилии, да, и насыщаться, и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Когда я пришел к Богу, у меня ничего не было. Мы ходили, вот я говорю, как я рассказал, как мы ходили. Даже не смотрели на том, в чем мы были одеты, как мы выглядели. Потом стал зарабатывать, начал жить получше. Да. Потом какие-то опять перемены приходят. Дорогие, вы знаете, действительно, в нашей жизни может быть все по-разному. Сегодня у тебя что-то есть, завтра может не быть. И таких примеров же много. Дорогие, знаете, что нам нужно делать? Научиться быть довольными тем, что есть. И за все благодарить Бога. Аминь, церковь. Аминь. Как еще мы можем противостоять этим искушением, дорогие? Вы знаете, есть еще одно место Писания. И почему вообще, не задумывались ли вы, почему вот эти заботы века сего, они начинают нами овладевать? Какая причина, основная причина? Знаете, в чем она заключается? Она заключается в том, что наша любовь к Богу остыла. И вот когда любовь к Богу остывает, тогда и заботы века приходят. И тогда ты начинаешь думать, тогда ты думаешь уже о чем-то другом больше. В книге Откровения во второй главе есть такие слова. Господь обращается к одной из церкви, Ефесской церкви, и Он пишет в 4 и 5 стихе. Он говорит, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Дорогие, я вижу это и понимаю сам по своей жизни, что вот эти искушения, они вкрадываются в сердце в тот момент, искушения этого мира, мы сейчас говорим про искушение мира, они вкрадываются в тот момент, когда в моем сердце начинает остывать любовь к Богу. И вот когда любовь к Богу остывает, тогда тебе уже хочется думать там о чем-то большем, еще что-то начинается. Дорогие, как нам важно возгревать, скажите, возгревать любовь к Богу, возгревать, постоянно проверять, Господи, скажи, не на опасном ли я пути, не сбился ли я с этого пути. Давид пишет об этом в 138-м псалме. Он говорит, испытай меня и узнай сердце мое, испытай и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Дорогие, как важно нам делать эту диагностику, проверять. Господи, а может быть, я уже давно любовь потерял? Вы знаете, я вам скажу, любовь можно потерять, даже участвуя в служении, даже будучи пастором, можно проповедовать, но не иметь любви в сердце. Делать это машинально, делать это на автомате, потому что ты знаешь, как это делать, ты привык это делать. Можно служить в группе восхваления, можно служить в службе порядка, где угодно. Дорогие, можно даже на евангелизации ходить. Можно даже бездомным людям служить. И любви не иметь. Дорогие, а Павел пишет, если я любви не имею, я медь звенящая, кимвал звучащий. Как важно нам пребывать в любви Божьей. Дорогие, последнее. У меня уже время закончилось, я вижу. Вот. И третье, искушение со стороны плоти. Я вам просто хочу сегодня донести, наверное, вот такое послание. Дорогие, мы все на этой земле подвергаемся искушениям. С разных сторон. Со стороны дьявола, со стороны мира и со стороны нашей плоти. И нету такого человека, который бы не подвергался искушениям. И поэтому Иаков пишет в 1 главе с 13 стиха, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Искушение со стороны плоти – это все те греховные желания, которые есть в человеке. Это разные непотребства. Желание там, курить, пить, употреблять наркотики – это всякая похоть. Да, это все вот эти вещи, которые есть со стороны плоти. Дорогие, но Господь дает нам и здесь выход. И мы можем здесь противостоять этим искушениям. Аминь. Я просто коротко перечислю эти причины, и мы будем молиться. Как противостоять искушениям со стороны плоти? Вы знаете, первое я вам хочу сказать. Если тебя что-то искушает, один человек как-то делился, говорит, вот не могу я, говорит, бросить смотреть порнографию. Я говорю, ну, а почему ты ее смотришь? Да, и человек говорит, ну вот у меня как бы такая привычка, я не могу. Вы знаете, вот от Матфея 6 глава, 22-23 стих. Написано так, светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Светильник для тела есть что? Око. Знаете, как противостоять искушениям, которые приходят со стороны плоти? Вот скажите мне, пожалуйста, разве кто-то заставляет нас смотреть на что-то? Мы же сами принимаем решение. Знаете, какой вот самый простой, но библейский совет? Перестань смотреть на то, что тебя искушает. Как минимум, перестань смотреть на это. Уводи свой взор. Господь говорит, светильник для тела есть око. Наши глаза – это светильник. И как только ты очистишь их, твое тело станет светлым. Похоть уйдет. Вот вы знаете, с похотью бесполезно бороться, вот как-то там молиться, знаете, изнурять себя. Это как история. Молодые люди, парень и девушка, они встречались, у них еще не было, как бы, то есть они еще не вступили в брак, и вот они встречаются, они пошли в лес погулять, и вот стали испытывать такое влечение друг к другу, знаете какое. И тогда парень говорит, вот если будем сильно сейчас испытывать влечение, упадем на колени и будем молиться здесь. Как вы думаете, духовное решение или нет? Я вам скажу, глупое. Ничего духовного здесь нету. А знаете почему? Потому что от похоти нужно, знаете, что написано? Павел Тимофею пишет, 2 глава, 22 стих, 2 Тимофею 2:22. Юношеских похотей убегай. Что туда пошли, правильно? Даже ходить не нужно, нужно избегать. Второе, поэтому совет, первое, перестань смотреть на то, что тебя искушает. Второе, избегай места искушения. Избегай места искушения. Убегай, Павел пишет, не нужно с ними бороться, там что-то как-то. Убегай вообще от этого. Убегай. Аминь, церковь.
Аминь.
И да благословит Господь, чтобы мы понимали эти вещи. Худые сообщества, написано, развращают добрые нравы. У нас был случай один, когда один брат прошел реабилитацию, прошел курс полный, 9 месяцев, все было хорошо. Мы уже прям, ну, радовались, смотрели на него, в библейскую школу хотел пойти. И вдруг пропал. Несколько дней нету. Мы его ищем, нигде нету. Уже в полицию даже мать подала заявление. Стали его искать, приходит, сорвался. С алкоголем была проблема. Я говорю, зачем ты туда пошел? Он говорит, хотел испытать себя. Смогу или не смогу. Испытал. Слава Богу, что Бог дает шанс снова вернуться. Слава Богу, что снова приняли в реп-центр. Слава Богу, что снова он с Богом. Но я вам хочу сказать, не испытывайте и не искушайте Господа Бога. Если ты идешь в это место, и ты знаешь прекрасно, что там ждут соблазны, молодежь особенно, да, вот касается. Там, в ночных клубах ничего хорошего нету. Не нужно говорить, что я туда на евангелизацию хожу. А мне так говорили люди, я же не просто так говорю. Я говорю, туда евангелизировать хожу. Я говорю, ну как, получилось кого-нибудь привести? Говорит, пока нет. Я говорю, скоро ты там будешь. Дорогие, потому что не нужно искушать. Не нужно лезть в клетку ко льву, который голодный. Ты сам туда идешь, не нужно туда ходить, избегайте этих мест. Это простые советы, дорогие, как мы можем противостоять похоти, потому что Писание об этом говорит. И последнее, и будем молиться, последний совет – противостаньте дьяволу. Как противостоять? Я вам даже скажу, это касается всех трех случаев. Иаков пишет, 4 глава Иакова, 4 глава, 7 стих. Это последнее место. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Мы видим здесь два таких момента. Первое – покорись Богу. И второе, что нужно сделать? Противостань дьяволу. Знаете, о чем пишет Иаков? Борьба должна быть. Борьба должна быть. А знаете, что я наблюдаю в жизни христиан? Борьбы нет. Мне человек говорит, я курить бросить не могу. Я говорю, а у тебя сейчас сигареты где? Он говорит, в кармане. Я говорю, конечно, ты ее не бросишь никогда курить. Если ты говоришь, что я бросаю курить, ты должен просто взять и выбросить. А кто-то еще держит дома, кто-то еще держит в машине. И говорит, я борюсь, но я не могу. Ты не борешься, не обольщайся. Вот опять тема самообмана. Ты сам себя обманываешь. Знаете, что я вижу сейчас? Борьбы нету у христиан. Дьявол просто свободно входит в дома, в семьи, в твою жизнь. Разрушает, ворует, грабит, делает все, что хочет, правит. Борьбы нету. Мы не противостоим даже ему. Мы не говорим, чтобы дьявол, убирайся от меня во имя Иисуса Христа. Противостать – это значит принять какое-то решение. Если ты куришь, значит просто взять эту пачку сигарет, выбросить ее. Если ты, у тебя проблема с алкоголем, взять эту бутылку там и не прятать. Вы знаете, иногда у кого-то, у верующих даже дома хранится там какая-то бутылка вина. Или еще что-то. Зачем? Я задаюсь вопросом. Ну для гостей, да, говорят, вот правильно говорят, для гостей. Я говорю, так подождите. То есть вот вы так вот гостям благовествуете Евангелие. Я говорю сейчас реальные вещи, я не выдумываю их. Это реальность. А потом, знаете, а потом раз и в запой ушел. А потом раз еще что-то произошло. Так подожди, ты давай определимся с тобой. Ты на чьей стороне? Если ты говоришь сначала покорись Богу, что значит путь послушания перед Богом? А потом, когда ты был в послушании, противостань дьяволу, значит, прими решение, и тогда ты будешь победителем. И все скажут: да благословит вас Господь.
Верим, что эта проповедь принесет добрый результат вашей жизни. Для того, чтобы проповеди приходили к вам на электронную почту еженедельно, предлагаем вам оформить рассылку на нашем сайте. Для поиска пишите английскими буквами www.dombogo.ru. Данная проповедь не предназначена для публичного распространения. Будьте благословенны!